Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня мы заканчиваем чтение книги Петра Калиновского «Переход». В нашем эфире звучит последняя, 19 глава и заключение. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию вторую передачу из цикла журналиста Елены Смирновой «Традиции православной трапезы».
Петр Калиновский. Переход. Глава 19. Родственники умершего. Горе потери, опасности сильного горя, изживание горя. Горе после смерти любимого человека, если оно очень глубоко и продолжительно, может омрачить всю последующую жизнь остающихся жить. Его последствия могут отразиться на их психическом равновесии и подорвать здоровье. Нам бывает так трудно, еще и потому, что современный общественный уклад старается смерти не видеть, и когда она приходит, мы не готовы и не знаем, что делать. Теперь родные обычно с телом не остаются. Умершего как можно скорее отправят в морг. Потом короткая церковная служба, а то и вовсе без нее. Быстрые похороны или кремации. Кладбище теперь посещают не так часто, как раньше. Знакомые иногда советуют родственникам, не нужно идти на похороны. Последние соглашаются, тоже думая, что чем меньше видеть, тем легче перенести потерю. Это неверно. Плакать при посторонних почти что неприлично, а горевать открыто и вовсе не принято. Я видел, как любящую старушку-жену, счастливо прожившую с мужем 50 лет, друзья уговорили не провожать его тело на кладбище, считая, что этим они избавляют ее от излишних переживаний. Такое отношение к смерти близкого человека неправильно и нехорошо и по отношению к нему, и для оставшихся жить. От горя невозможно спрятаться, его нужно пережить. Здесь есть, однако, две возможности. Горе может быть коротким или продолжительным. Горе нужно принять и глубоко пережить. Потеря должна быть воспринята не только умом, но и сердцем, не только интеллектуально, но и эмоционально. Без такого полного переживания горе будет очень продолжительным и может повести к хронической депрессии, потере радости жизни и даже всякого желания жить. Могут развиться тяжелые болезни, включая такие, как колит и рак. Известно, что неизжитое горе чаще всего бывает у тех, кто не мог хорошо проститься с умершим, не видел мертвого тела, не был на похоронах. Например, у любящей жены солдата или офицера, получившей официальное извещение о геройской смерти мужа и больше никогда ничего не узнавшей. Она не видела мертвого тела, и у нее появляется желание отрицать реальность смерти. Ее неизжитое горе будет тяжелым, продолжительным и опасным. Ей будет очень трудно вернуться в русло нормальной ежедневной жизни. Медицина обозначает это состояние такими словами. Неизжитое горе создает психологический дефицит. Эти слова очень сухие, но верные. Изживание горя делает человека способным вспоминать умершего без эмоциональной боли и сохранить живые чувства для других. Люди, испытавшие горе, становятся лучше, они взрослеют. Всякая встреча со смертью, с чужой или близкой своей, делает людей серьезнее и глубже. В горе может быть чувство протеста, и всегда есть чувство подавленности и стремление что-то исправить. Если умер близкий вам человек, вы много плачете, вы беспомощны и чувствуете себя виноватыми. Вы огорчаетесь, что сделали для него не все, что могли. Вы одиноки, и это может быть самым трудным в вашем горе. Первая стадия горя — шок, бесчувственность. Осознать потерю еще невозможно. Все, что нужно сделать, делается автоматически. Нет сна, нет аппетита, рассеянность и уныние. Все пусто и не нужно. Но подумайте о том, что ведь умерший не хотел бы, чтобы вы все время горевали. Постарайтесь молиться за душу умершего. Это нужно и ему, и вам. Надейтесь на встречу за гробом. Пройдет некоторое время, и постепенно эмоциональный баланс начнет восстанавливаться. Первые сутки или двое нужно целиком посвятить умершему, видеть его, даже говорить с ним, а после этого и дальше горевать и молиться, но начинать работать и быть с людьми, а не уединяться. Иногда может помочь записать пережитое. Записывая, вы еще раз испытываете то, что было, и немного утоляете ваше горе. Есть мудрость в том, как раньше прощались с умершим близким человеком. Не скрывали своих чувств, плакали и горевали открыто. Тело держали в доме, проводили ночь у тела, читая псалтирь или молясь, или просто сидя возле. Церковные службы, панихиды, достойные проводы и похороны. Последнее целование, участие в засыпании могилы. Поминки, даже плакальщицы — все это помогало родственникам в изживании горя. Подумайте о том, что душа умершего продолжает жить, что она в это время находится вблизи тела и видит вас и все, что происходит. Сейчас мы далеко ушли от этих старых обычаев. Менее цивилизованные народы с естественным образом жизни все еще соблюдают старые разумные обряды. А нам следовало бы вернуться к христианским обычаям, связанным со смертью и похоронами. После смерти близкого человека родственникам придется позаботиться о многом. Если при умирании вы были с ним, закройте ему глаза, подвяжите челюсть и сложите руки на груди. Тело нужно убрать, но не торопитесь отправлять его в морг или в похоронное бюро. В бюро тело покойника оденут, а лицо иногда подкрасят, чтобы смерть выглядела как сон. Но хотите ли вы этого? Если можете, сделайте все сами, в последний раз. Если слишком трудно самим, пусть кто-нибудь из знакомых уберет и оденет умершего. А вы потом пробудьте у тела, вспомните его и себя, и вашу жизнь вместе. Подумайте, поплачьте. Попросите его приготовить место и вам. Церковь учит, чтобы над телом покойного был прочитан канон на исход души, а затем как можно дольше читалась псалтирь. Ушедший от вас не умер, его душа с вами и думает о вас. Она близко, и ей не все равно, видит ли она свое тело замороженным в ящике морга или любимых людей, молящихся около тела. Дети тоже непременно должны видеть умершего и проститься с ним. Примите активное участие в выполнении всех формальностей, заполнение разных бумаг, организации похорон на кладбище, извещения в газеты и друзьям, просьбы о панихидах и так далее. В церкви дайте последнее целование, попросите отслужить панихиду. Гроб должен быть простым. Дорогой гроб иногда служит искуплением вины у родных. Если есть такое чувство, его нужно искупить иначе, участием в погребении, молитвами. Умершего нужно хоронить в земле, а не сжигать. Огонь — символ ада. Православная церковь порицает сожжение. Тело следует возвратить земле. Помогите нести гроб, опускать гроб в могилу. Бросьте горсть земли или поработайте лопатой. Советуют не закрывать цветами сырую землю возле еще открытой могилы. Смерть нужно принять. Если почему-либо пришлось хоронить близкого человека без священника, возьмите немного земли с могилы и принесите ее в церковь или просто священнику для совершения отпевания, а после этого верните землю на могилу. Похороны — это последнее прощание, но они должны быть и началом преодоления горя. Они должны сделать смерть реальностью. Смерть близкого человека должна быть принята не только головой. Это трудно, но и обязательно нужно. Запоздалое горе очень трудно и вредно. Похороны, христианские или гражданские, должны быть достойными проводами с уважением к умершему и его близким. Есть люди, лишенные всякой духовности, которые даже эти последние проводы близкого человека могут превратить в грубую и унизительную процедуру. В сборнике «Русское возрождение», номер 35, помещена статья Кирилла Головина о том, как прощались с умершими и как хоронили в 1986 году. Статья называется «Непостыдно и мирно». Головин с горечью пишет, что на Западе существуют все внешние условия, чтобы достойно умереть и быть погребенным, но часто не хватает внутренних предпосылок. В России же положение для христиан обратное и трагичное. Для безбожников проблемы нет, хоронят близких хуже, чем язычники или дикари. В России большинство людей умирает в больницах. Исповедаться и причаститься перед смертью трудно и не всегда возможно. К праву достойной кончины относятся с пренебрежением. Умер. Прежде обмывали, обрежали и оплакивали. Сейчас спешат, завернув в простыню, отправить в морг. Мужики, не снимая шапок, волокут, как куль, бросают в грузовик. Часто по принципу «отработал» и на свалку. В морге вскроют. Если умер дома, тело тоже отправляют в морг. Это легче всего. Там знают, что нужно делать. Не нужно обмывать, думать, не нужны в доме гроб в цветах, чтение псалтири. В обезбоженной стране все это стало обременительным и ненужным. Хоронить не печально горестный обряд, а суетливо хлопотное дело. Не катафалк, а автобус на полном ходу. Автор, продолжая, пишет, что в России все это есть результат неофициального запрета. Так нужно властям, там признано, что смерть — это конец. Батюшка на кладбище не пойдет. Растерянно стоят близкие у разверстой могилы и не знают, с какой молитвой опускать в нее покойника. Могильщики, задорные хапуги, без смущения поторапливают, курят, лениво переругиваются между собой. Проще всего, конечно, сжигание, поощряемое властями. Над пеплом молитва не рождается. Могилки, креста нет, удобно. И не надо над дорогим холмиком проливать слезы, ибо на дурной они почему-то не льются. Траура почти не носят, поскорее забыть. После этого горького описания Головин кончает свою статью фразой: «Но есть и христианские семьи еще». А в последнее время таких семей становится больше. Особенно много есть молодых людей, которые хотят более достойно проститься с умершим и принимают участие в церковных проводах и похоронах. В 1988 году в журнале «Новый мир» помещена повесть Сергея Каледина «Смиренное кладбище». Автор рисует картины похорон еще более безотрадными и горькими красками, чем Головин. Можно надеяться, что в связи с перестройкой многое изменится к лучшему. После похорон возвращение в опустевший дом может быть очень горьким. Одиночество, жизнь кажется пустой. Хочется уйти от всего и зарыться в себя. Может облегчить молитва и мысль о том, что смерть — это только переход, и что вы снова встретитесь. Кроме того, у всех есть друзья, и они в это время помогут разделить горе. У евреев был хороший обычай. После похорон время от времени у родственников умершего собираются друзья и побуждают их вспомнить и рассказать о нем. Много не говорят, слушают. А если родные не хотят рассказывать, не настаивают. Просто посидят молча. Так тоже хорошо. Поминки тоже иногда могут быть уместны. До сих пор горюющий уединялся в горе, теперь он возвращается к жизни общества. Нехорошо смягчать горе лекарствами, его нужно изжить. Неизжитое горе уходит вглубь. Не нужно превращать умершего в фетиш, хранить его вещи, одежду и прочее. Ему нужно дать умереть. Это не безразличие и не эгоизм. Не нужно забывать умершего. Наоборот, нужно сохранить светлую память о нем до конца своих дней. Но жить нужно без депрессии, без постоянного горького горя, сохранив себя для жизни с другими. Забывать вовсе не нужно. Траур имеет смысл, есть обязанности и по отношению к умершему. Важно это и для себя, горевать лучше открыто. Посещайте кладбище, у могилы поставьте крест, а не какой-нибудь языческий символ. На кладбище сами собой приходят мысли о бренности жизни, о духовном и о смысле смерти, и в какой-то степени успокаивают. Время от времени просите священника отслужить панихиду, особенно на 3-й, 9-й и 40-й день, а затем в каждую годовщину смерти. Если вы молитесь утром или вечером, поминайте ваших умерших родных. Архиепископ Антоний Женевский пишет: «Душа умершего в ином мире сама не может, хотя бы и хотела, коренным образом измениться и начать новую жизнь, которая совершенно отличалась бы от ее жизни на земле. Для ее изменения необходима помощь извне. Душа может соучаствовать в наших молитвах за нее и может и должна молиться вместе с нами. Это помогает ей очиститься и ускорит ее развитие. Она может молиться и за нас, живущих». Отец Сергий Булгаков пишет: «Молитвы действенны, умершие нуждаются в наших молитвах». Может быть, вы не верите в действенность молитвы за умерших, но подумайте о том, что она им нужна, и они ждут ее, пока вы тут сомневаетесь. Есть много свидетельств тому, что умершие являются живым в их снах или видениях и просят молиться за них. Есть сообщения в житиях святых и в наше время, говорящих о том, что душа умершего после молитвы церковных служб за нее обретала покой. Феофан Затворник умел послать слова утешения не только умирающим, но и их родственникам. Матери, недавно схоронившей дочь, он написал: «Милость Божия, да будет с вами. Плачьте, плачьте. В этом нет ничего неестественного и укорного. Диво было бы, если бы мать не плакала о смерти дочери. Но при этом надо знать меру, не убиваться и не забывать тех понятий о смерти умерших, которые даются нам христианству. Умерла. Не она умерла, а умерло тело. А она жива и так же живет, как и мы, только в другом образе бытия. Она и к вам приходит и смотрит на вас. И надо полагать, девица, что вы плачете и убиваетесь, когда ей лучше. Тот образ бытия выше нашего. Если бы вы могли поговорить с ней лицом к лицу и попросить ее опять войти в тело, она ни за что не согласилась бы. Ну вот и поплачьте, только все немножко. Благослови вас, Господи, и утеши». А мужу своей умиравшей сестры он пишет: «Что судил Бог, тому надо покориться. Вашей жене нужна помощь. Вот на что надлежит нам устремить все внимание и всю любовь к умершему. Я думаю, самый действительный показатель любви вашей к усопшей будет то, если вы с минуты отхода души погрузитесь в молитву о ней, в новом ее состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так, непрестанно молитесь Богу о помощи ей, особенно в продолжении 6 недель, да и далее. Не забудьте сделать так, вот и любовь. а слишком горевать и убиваться мало имеет смысла. Молясь за умерших, мы говорим: «Упокой, Господи, душу раба Твоего». А веря, что при нашей помощи может молиться душа умершего, мы произносим и другие слова: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, нами Тебе молящегося». Вот еще две короткие молитвы за умерших. «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, рабы Твои я, и деже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Едино чистая и непорочная Деву, Бога без семени росшая, моли спастися души Его». Можно молиться и своими словами. Отцы Церкви советуют: старайся молиться глубоко, искренне своими словами, просто думая об умерших, это поможет и им, и тебе. Беседуй с ними во имя Божие. Особенно действенны молитвы за умерших, творимые в церкви во время божественной литургии. Вы подаете просфору за упокоение души и с ней записку с именами тех, за кого вы просите священника помолиться. Из поданных молящимися просфор священник вырезает частицы и, опустив их в чашу, молится об упокоении усопших. Это самое большое, что вы можете сделать для умерших дорогих вам людей. Христианство учит: души святых и праведных и любящих нас умерших родственников молятся за нас, как и мы им и за них. Общение в молитве между живыми и умершими никогда не прекращается. Просите умершего приготовить место и вам, сохраняйте любовь к умершему. Как жизнь вечна, так вечна и любовь. Она никогда не отпадет, учит апостол Павел. Любовь вместе с душой переходит за гроб, в царство любви, где без любви ничего не может быть. Протоиерей Путятин пишет: «Связанных союзом любви не разлучит Бог. Бог есть беспредельная любовь. Неужели, научая здесь нас любить друг друга, Бог будет по смерти отлучать нас от этой любви?» Чтобы помочь душам умерших, Церковь советует не только молиться, но и делать добро во имя их. Заключение. Душа и тело. Наука о смерти — молодая наука, но она уже принесла в мир новое понимание процесса умирания и самой смерти. Наука подтвердила учение христианства. При умирании какая-то часть личности переходит в новые условия реальности и продолжает сознательное существование. Человек имеет душу и тело. В земных условиях они соединены и живут вместе, но они не неразделимы. После смерти тела душа продолжает жить в загробном мире. Она может жить вне тела и в земном мире. В наше время этот факт подтвержден объективной наукой. Научно-исследовательские институты разных стран теперь изучают условия жизни души вне тела. Душа нуждается в теле для ее деятельности в материальном мире, но не для жизни. Душа может жить и без тела. Возникает встречный вопрос: может ли тело жить без души? В природе какой-то низший уровень существования возможен и без души, или во всяком случае без того, что мы обычно называем душой. Однако сознательной человеческой жизни без души не существует. При умирании душа покидает тело раньше, чем наступает смерть последнего. После ее выхода тело становится неподвижным и теряет все признаки жизни. Но в тех случаях, когда душа возвращалась в тело, человек оживал, и все жизненные функции восстанавливались. Следовательно, и при отсутствии души тело может сохранять некоторое время потенциальную способность жить. Смерть не момент, а процесс перехода, занимающий известное время, и до какой-то стадии перехода душа иногда может вернуться в тело и в жизнь на земле. В то время, когда душа и тело существовали раздельно, жила и сохраняла контакт с окружающей средой душа, а не тело. Если душа и тело во время их раздельного существования пребывали в разных местах, возвращенный к жизни человек помнил обстановку, в которой была его душа, и описывал события, происходившие с его душой, а не с телом. Его тело в это время ничего не видело, не слышало и не воспринимало. Мозг, видимо, не функционировал или, во всяком случае, не реагировал на контакт с окружающим и не фиксировал восприятий, если они были. Все происходившее с телом не оставило никаких отпечатков в памяти человека, вернувшегося к жизни. Провала в памяти тоже не было, в ней сохранилось то, в чем принимала участие его душа. Воссоединение души с телом возможно, конечно, далеко не всегда. Душа может жить только в способном функционировать теле. После разрушения какого-либо жизненно важного органа телесная жизнь больше невозможна. Попытки реанимации бывали успешными, как правило, только в первые минуты, может быть, 1-2 часа после угасания жизненных функций, до тех пор, пока не началось структурное разрушение тканей. Существуют отдельные свидетельства и о более длительных сроках. В Евангелии и в Деяниях описано много чудесных случаев воскрешения мертвых Иисусом Христом и апостолами. Иисус Христос воскресил Лазаря на третий день после смерти, когда уже началось разрушение тела. Такие же случаи приводятся в книгах других религий. Есть подобные описания в светской литературе. Тело Икскуля вернулось к жизни из состояния трупного окоченения. У многих такие сообщения вызовут только ироническую усмешку. Однако есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам, как писал Шекспир. А предвзятый скептицизм не говорит о ясности мышления. Конечно, трудно поверить в возвращение к жизни из трупного окоченения или при запахе начавшегося тления. И я колебался, нужно ли упоминать об этих сообщениях. Но замалчивание было бы равнозначно отрицанию не только описываемых событий, но и самих сообщений. В мир входит новое понимание смерти и жизни души. Данные и сообщения о них настолько новы, что утверждать или отрицать что-либо еще не время. Мы не будем обсуждать их. Важно то, что в наше время наука подтвердила учение христианства о продолжении жизни после смерти тела. Выйдя из умершего тела, душа человека переходит в другие условия существования и продолжает жить там. Значит, кроме знакомого нам материального мира, существует другая реальность, которую мы, живя на земле, не постигаем. В этом другом мире тоже есть жизнь. Мы знаем теперь об этом нездешнем мире немного больше, чем раньше. Христианство и все великие ученые всегда учили, что во Вселенной существует всеобъемлющий разум, много выше человеческого разума, и всегда прозревали существование высших условий жизни духа. Нам было показано, что смерть не разделяет два мира непроходимой стеной. В этой стене есть дверь, и закрыта эта дверь не совсем наглухо. Смерть — это только переход из одного мира в другой. Кант писал: «Человеческую душу следовало бы считать одновременно связанной уже и в настоящей жизни человека, с двумя мирами, из которых она, пока образуется своим телом одно личное целое, воспринимает ясно только мир материальный». Мы знаем также, что души умерших людей и другие духи, живущие в том мире, могут иногда посещать и наш мир. Нам было дано посмотреть сквозь приоткрытую дверь и увидеть то, что нам нужно знать о другом мире. За последние 10-20 лет все больше людей получают личный опыт загробной жизни и убеждаются в существовании загробного мира. Господь дал нам это знание и возможность рассеять сомнения объективной проверкой в самое темное время в истории человечества. Для каждого из нас в плане личной жизни этот успех науки важнее, чем все остальные научные и технические достижения. Все больше людей убеждаются в существовании потустороннего мира. Сейчас значение этих открытий осознано еще далеко не всеми. Радикально новое всегда принимается людьми не сразу. Однако описанные выше феномены уже и сейчас более широко известны, чем иногда кажется. Люди, имевшие личный опыт, рассказывают неохотно, боясь недоверия и насмешек. Были случаи, когда рассказывавшие подвергались принудительному психиатрическому обследованию. Однако о пережитом никогда не забывают. Новое понимание смерти меняет характер и образ жизни людей. Это было самое большое событие моей жизни. Что сделал я в моей жизни? Я должен теперь жить иначе. Узнав, что жизнь продолжается за гробом, люди переставали бояться смерти. Исчезали мелкие тревоги. Жизнь делалась серьезнее, глубже и духовнее. Появлялась энергия и росла жажда жизни. Доктор Карлис Озис сообщила о трех тяжело больных, которые, пройдя через эпизоды временной смерти, стали выздоравливать. У людей, увидевших свет, меньше себелюбия и больше любви к людям. Они хотят помогать другим и служить им. Многие чувствуют, что их вернули на землю для того, чтобы дать им закончить жизнь более правильно. Новый свет, входящий в нашу жизнь, делает людей лучше. Он пришел в темное время почти полного преобладания материального над духовным. Казалось, что жизнь духа загнана в тупик, и на нашей планете торжествует зло. И вдруг наука показала нам, яснее, чем когда-либо раньше, что все материальное временно, а духовное живет вечно. Каждому из нас, как и всегда, оставлено право самому увидеть или не увидеть, принять или не принять. Но новое знание здесь, с нами. Доктор Кюблер-Росс, оценивая последнее открытие, пишет, что сейчас происходит возрождение идей о смысле жизни и смерти, о творении и о Творце и о Его присутствии в каждом из нас. Я думаю, что мы подходим к новой эре в жизни человеческого общества.
Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Oh. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл «Традиции православной трапезы». Вы, наверное, сами догадываетесь, о чем должна пойти речь с самого начала в нашем цикле. Догадались? Конечно же, о хлебе. Ведь что такое хлеб для русского человека? Хлеб — всему голова. Хлеб на стол и стол престол. А хлеба не куска, и стол доска. Без хлеба, говорили крестьяне, смерть. Хлеб — дар Божий, кормилец. От хлеба и соли и царь не отказывается. Итак, мы поведем наш рассказ о хлебушке, как его ласково называли на Руси. Хлебом и солью встречали гостей, хлебом и солью провожали на венчание, хлебом и солью встречали с венчания, хлебом и солью провожали на войну и хлебом и солью встречали с войны. И, наверное, не каждый из нас знает, что когда ему преподнесут хлеб-соль на расписном вышитом рушнике, то сначала нужно этот хлеб поцеловать.
Хлеб. Какое это короткое слово. Возьмите у времени несколько минут и мысленно представьте, что у вас в руке разломленный хлеб.
С вами сейчас говорит, дорогие радиослушатели, келарь Данилова монастыря и иеромонах Феогност.
Хлеб — это удивительный продукт. Своими корнями он уходит вглубь времен. И, конечно же, хлеб — это дар Божий. Возьмите у времени несколько минут и мысленно представьте, что у вас в руке разломленный хлеб. Мягкой тяжестью он лежит в руке, согревая ладонь. Проходя огонь печи, он остается живым. Остывая, он не становится холодным. Он дышит чистой, неслышной силой, накопленной веками. Тысячи пшеничных колосьев дали жизнь тому зерну, что рассыпалось мукой, обернулось нашим хлебом. У вас в руке нить, уходящая к началу времени. Солнце какого года вставало над первым полем? В какой земле лежало то первое поле? Какой аромат оно отдавало ветру, приносившему дождь? И на каком языке молился об урожай, засеявший его? Чьи руки принесли его к вам в детство? Хлеб — это Божье чудо.
Когда же возник первый хлеб? Когда стали люди делать этот хлеб? Откуда он появился? В какой стране и в какие века?
Если мы откроем историю, то вот самый древний хлеб, дошедший до наших времен, это лепешка из гробницы фараона Рамзеса III. Ученые утверждают, что во времена мезолита, это 10-15 тысяч лет назад, человек начал возделывать злаки, которые были прародителем нынешних зерновых.
Интересно также узнать вам, дорогие радиослушатели, что в том же Древнем Египте золото, солнце и хлеб обозначалось одним иероглифом — кружок с точкой посередине. Золото, хлеб и солнце.
Наверное, в каменном веке люди ели зерна сырыми, а затем научились растирать их между камнями и смешивать с водой. Первобытные люди питались такой похлебкой, пока не научились выпекать пресные лепешки из густой зерновой кашицы теста, сначала на раскаленных камнях, затем в бронзовых и чугунных котлах.
Вы смотрите, как похож первый хлеб на нашу тюрю. Как хлеб начинался вот этой жижицей зерновой, так и крестьянин в пост ел именно такую тюрю.
Да, иногда он ее заправлял луком. Иногда, когда можно было масло кушать, он заправлял их маслом душистым, ароматным. И удивительное блюдо получалось в русской кухне, тюря.
Оно, наверное, также пришло к нам из древности, из очень глубокой древности, может быть, из того же Египта. Я думаю, что и там точно так же приправляли эту тюрю нашу.
Ну, возможно, потому что, допустим, вот если мы берем Испанию, то вот на основе хлеба там тоже такие вот делаются супы-пюре, либо это сальмареха, в основе которого лежит белый хлеб, который растворяется в воде, и потом тут добавляются различные ингредиенты. Ну, там добавляют они свой знаменитый хамон, добавляют туда яичко, добавляют туда оливковое масло.
Это, конечно, очень интересно, но также мы должны знать, что хлеб является и самостоятельной едой.
Ну, конечно, сейчас ученые, диетологи, которые занимаются питанием, они говорят, что в основе пирамиды питания, конечно же, в основании лежит хлеб, поскольку в хлебе содержатся и жиры, и углеводы, и белки. Хлеб дает различные поливитамины, хлеб дает органические кислоты. Хлеб никогда не приедается. Сколько бы мы ни ели, это единственный продукт, который не приедается никогда. А врачи также еще утверждают, что хлеб не может каких-то вот бактерий передавать. То есть, если человек кушает хлеб, и другой его потом покушает, то заразиться не может человек здоровый от болящего.
Наверное, еще поэтому раньше преломляли хлеб, и хозяин сам раздавал куски этого хлеба. Люди получали это действительно как Божий дар. Причем хлеб хранили на столе под иконами, на том же самом рушнике. Ставили на хлеб соль. Моя мама мне рассказывала, что в деревнях всегда оставляли хлеб на столе для голодных людей, которые проходили мимо дома. Каждый мог войти в дом и отрезать себе ломоть хлеба или отломить его. Интересно также то, что когда хозяин дома, а именно хозяин дома только имел право раздать хлеб домочадцам и гостям, он резал хлеб, если он дрожжевой, он его резал. А если он пресный, то он его преломлял. И по-другому быть никак не могло у нас в наших крестьянских семьях. Так вот, он резал ровно столько кусков, сколько было едоков за столом. И каждому давал этот хлеб. Не как мы сейчас передаем в хлебнице, а именно хозяин из своих рук. И это считалось очень почетным. Он стоял под иконами и как будто рукой Христа отделял людей хлебом, этим чудом. И действительно тогда хлеб был дар Божий. Второго куска уже никто не имел права взять, а все должны были до крошечки съедать этот ломоть хлеба, который ему был дан.
Вот мы, поскольку с вами затронули тему хлеба, в основном, конечно, Россия – это средняя полоса. И средняя полоса, она характерна не то что вот ржаными видами хлеба. Почему? Потому что еще вот недаром рожь называлась жито, от слова «жить». Ибо ржаной житный хлеб стал основой пищи народа землепашца именно средней полосы. И урожай ржи, даже при обилии мяса, молока и других продуктов, считался величайшим бедствием. На Руси всегда пекли кислый на закваске ржаной хлеб. Из ржи на Руси готовили не только хлеб, но и квас, лепешки, сухари, которые брали с собой в дорогу, в военные походы. И так называемое проросшее зерно, которые также в печке томили и также с собой брали. Но хлеб – это не только продукт питания. Это освященный веками символ родной земли, символ труда, доброты и дружбы. Испокон веков хлеб был не просто едой. Он был мерилом не только общественного благосостояния, но и человеческой совести. Хлебом с солью встречали друзей. За хлеб бились с врагом насмерть. Хлеб, как именем матери, клялись. Он был продуктом, вызывающим особое, можно сказать, святое чувство. С давних времен хлеб для нашего народа был святыней. Хлеб, как продукт культа, во многих религиях освящался Господом и молитвой священнослужителей. Можно хлеб рассматривать как величайший дар Божий человечеству. Бог после сотворения человека и снова после потопа указывает: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». С тех пор обилие и недостаток хлеба обретают значение знамения. Обилие – это благословение Божие, а недостаток – наказание за грехи. Хлебопредложения, которые находились в Ветхозаветном храме, были символом общения человека с Богом. Мельхиседек, как царь и священник, приносит Богу хлеб и вино в знак признания его дара. Уже согласно наиболее древним законам, при жертвоприношениях должны были употребляться опресники, которые составляли пищу Израиля во время празднования Ветхозаветной Пасхи. Это был символ исхода евреев из Египта, не давший времени взойти хлебу, поэтому и они были пресные. Потому что когда закваска, хлеб именно подходит. А когда закваски нет, просто такие, как лепешечки, получается, спекли. И позднее к нему прибавилась идея некого обновления. Старая закваска должна исчезнуть. Употребление хлеба в богослужении нашло свое завершение в таинстве Евхаристии, которое Иисус Христос установил во время Тайной Вечери, перед тем, как идти на крестные страдания. В этом таинстве Он претворил хлеб и вино в свою плоть и кровь. Спаситель повелел возобновлять это действие, которым Он претворил хлеб и вино в свое тело, приносимое в жертву и являющееся таинством единства верных. Сперва Спаситель говорит о себе как о слове, в котором надлежит верить. И это воплотившееся слово отдается себя в жертву, и поэтому обращение к вере непременно должно заключаться в себя приобщение к этой жертве в таинстве Евхаристии. Хлеб, ежедневно преподаваемый Богу в этом таинстве верующим, есть насущная пища и дар Божий. Даже в своей вещественности, являясь самого Христа, который есть истинный хлеб небесный, хлеб жизни, живый и животворящий.
Особенно, если мы еще вспомним чудо умножения хлебов.
В евангельском повествовании Иисус Христос два раза явил чудо умножения хлебов. Через евангелиста Иоанна Христос открывает смысл этого чуда, говоря, что Он Сам есть истинный хлеб. В евангельском повествовании Господь два раза являет это чудо. Сначала Господь накормил 5000, а потом 7000. Это вот такой как символ, как чудо, то, что вот Господь действительно, как Бог, Он кормит всех.
Вот и в крестьянских семьях, так как народ был очень благочестив, наверное, хозяин, когда преломлял хлебы и раздавал это своим гостям и домочадцам, он являл как бы вот это вот чудо.
Ну, хлеб, он символ, действительно, когда в семье это вот преподносили, он же хлеб всегда ставился в центр. Это вот как символ, вот как бы, может быть, сказать так образно, что это Христос как бы присутствовал среди нас. И недаром же вот пекется кулич. Кулич, в отличие от опресника, он сладкий, он поднявшийся. Это говорит о том, что Христос преобразил всех, и вот из смерти идет сладость воскресения и наследование рая, наследование жизни вечной. А это торжество, торжество православия, победы вечной жизни над смертью.
И мне еще, батюшка, понравилось, как вы сказали, что хлеб символизирует даже и родовые понятия. Но это тоже идет от того же древнего Египта, потому что там на хлебе изображались символы данного рода, данной семьи. То есть это было нечто присущее только вот этой семье, этому роду. В России ведь почему хлеб выносили и соль своим гостям? Потому что приходили гости не в свой мир, и для того, чтобы им войти, причаститься вот тому миру, в который они входят, вот в этот дом, им выносили самое святое, что там было в этот момент из еды, именно хлеб, который так и называли «святой хлеб». И гость должен был поцеловать этот хлеб, съесть его с солью и потом еще преломить его и раздать всем окружающим, точно так же, как делал это хозяин.
Еще вот можно сказать о разнообразии, которое существовало именно рецептов на Руси. Использовали тысячи различных рецептов, и в каждой деревне, да практически, наверное, у каждой хозяйки был свой. Существовали также очень старые традиции и рецептуры городской выпечки. Вот, например, по переписи 1638 года в Москве было 2367 ремесленников. Больше всего среди них было тех, кто занимался хлебным промыслом. 52 пекли хлеб, 43 пекли пряники, 12 ситники и 7 блины. В то время в Москве было много пекарей, называемых хлебными избами. И самая большая была в Измайлове, при царском дворе, и именовалась хлебным домом.
Хлебный дом. Хлеб уважали с древности, как мы теперь уже знаем. Из Египта искусство творения хлеба перешло в Грецию, в Древний Рим. А до нас дошла 13-метровая статуя одного из пекарей. Вы представляете, статуя не божеству, не царю, не какому-то высокопоставленному придворному, а именно пекарю, который имел несколько пекарен, и эти пекарни снабжали весь Рим. Также и на Руси пекари пользовались особыми привилегиями.
Конечно же, на Руси у каждой хозяйки был свой рецепт, вплоть до того, что если хозяйка не могла приготовить закваску и не могла испечь хлеб, ее даже не брали замуж.
Дорогие радиослушатели, вы уже знаете, что хлеб не передает никаких бактерий, никакой инфекции. Но более того, хлебом всегда лечили. Есть специальные рецепты именно лечения хлеба. Даже простуду лечили, вдыхая свежевыпеченный хлеб.
Вот интересное высказывание французского агронома и фармацевта Антуана Агюста Пармантье. Он писал: «Заболев, мы вкус к хлебу теряем в последнюю очередь. И как только он появляется вновь, это служит признаком выздоровления. Хлеб можно употреблять в любое время дня, в любом возрасте, в любом настроении. Он делает вкуснее остальную пищу, является основной причиной и хорошего, и плохого пищеварения. С чем ели его, и с мясом, или с любыми другими блюдами, он не терял никогда своей привлекательности».
Можно было даже прожить просто на хлебе и воде. И, кроме того, в древности и в средневековье черствый хлеб служил тарелкой, которую потом съедали. Кстати, до того, как были изобретены тарелки.
Сейчас новомодное возрождение традиций. В некоторых ресторанах, которые занимаются традиционной русской кухней, там именно вот в хлебе подают суточные щи. Ну, может быть, это, скажем, какая-то дань моде, но, тем не менее, видно, она какие-то корни имела из древности.
Да, ну из средневековья, видите, я хотела сказать, что это было особенно распространено в Германии, но вот выясняется, что у нас тоже.
Да, такие традиции, как бы они, вероятно, существовали. Кто очень увлекается шеф-повара русской кухни, вот за такие, радеет за традиции, которые существовали, вот они такие рецепты как бы в своих ресторанах, но это, конечно, сейчас к высокой кухне относится, но тем не менее они притворяют в жизнь.
Дорогие радиослушатели, мы завершаем первую часть рассказа о хлебе. И я напоминаю, что сегодня о хлебе вам рассказал келарь Данилова монастыря иеромонах Феогност. Всего вам самого доброго. Продолжение следует.
Храни вас, Господи, Боже, вам помощь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.